Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Рафаэль Сабатини. Удачи капитана Блада. Главы из романа. Перевод с английского Дмитрия Возникевича. Драконова челюсть. Это был красавец-фрегат. Не только его корпус, но и мельчайшие детали были сработаны с той любовной старательностью, которой нередко отличаются испанские корабелы. Назывался он словно бы для сочетания благочестия с верностью Сан-Фелипе и был отделан с утонченностью, не уступающей красоте его обводов. Большая каюта, залитая солнцем, бьющим в глядящий на пенный след высокие кормовые иллюминаторы, блистала роскошью. Здесь была мебель с искусной резьбой, камчатные драпировки и переборки с позолоченным орнаментом. Питер Блад, нынешний владелец корабля, склонясь над сидящим в шезлонге у задней переборки испанцем, занимался своим исконным делом — хирургией. Его руки, красивые, сильные, ловкие и по нежности не уступающие женским, сменили повязку на бедре испанца, где раздробленная кость пронзила ткани. Закрепив, наконец, рамки, удерживающие шину на месте, Блад выпрямился и кивком головы отпустил помогавшего ему негра-стюарда. — Вот и все, Дон Иларио, — спокойно сказал Блад по-испански. Говорил на этом языке он бегло и даже изящно. — Теперь могу дать вам слово, что вы снова будете ходить, не хромая. Слабая улыбка рассеяла тени на измученном патрицианском лице пациента. — За что, — сказал он, — спасибо Богу и вам. Это же просто чудо. — Никакого чуда. Обыкновенная хирургия. — О, ну а хирург — это и есть чудо. Поверит ли мне, когда я скажу, что меня поставил на ноги капитан Блад? Питер Блад, высокий и гибкий, опускал засученные рукава своей изящной батистовой рубашки. Глаза его поразительно синие, под черными бровями на орлином лице, загорелым до цвета красного дерева, серьезно смотрели на гостя. — Хирург, всегда хирург, — сказал он, словно бы оправдываясь. — А я, как, возможно, вы слышали, когда-то был хирургом. — Как я убедился в этом лично к собственному благу. Но по какой прихоти судьбы хирург стал пиратом? Капитан Блад задумчиво улыбнулся. — Мои беды свалились на меня из-за того, что я исполнял, как и в данном случае, свой долг хирурга. Из-за того, что я лечил раненого, не интересуясь, где он получил свои раны. Это был несчастный бунтовщик, который поддерживал герцога Монмута. А кто лечит бунтовщика, бунтовщик и сам. Так гласит закон людей, верящих в Христа. Я был схвачен на месте преступления за возмутительным занятием, перевязыванием его ран и приговорен к смертной казни. Наказание было смягчено, однако не из милосердия. На плантациях требовались рабы. С группой других несчастных меня отправили за океан и продали на Барбадосе. Я бежал и решил, что хирург погиб, когда на свет появился капитан Блад. Но призрак хирурга все еще жив в теле пирата, как вы убедились, Дон Иларио. К своему огромному благу! И этот призрак по-прежнему занимается опасной благотворительностью. А капитан Блад, пристально взглянув на испанца, заметил румянец на его щеках и странное выражение глаз. — Вы не боитесь, что история повторится? — Я не желаю ничего бояться, — ответил капитан Блад и потянулся за камзолом. Натянул на плечи одеяние из черного атласа, богато отделанное серебряным кружевом, поправил перед зеркалом роскошное жабо, расправил завитки черного парика и в этом элегантном наряде, более уместном в вестибюлях эскуриала, чем на квартердеке пиратского корабля, шагнул к выходу. — Теперь отдыхайте, постарайтесь поспать, пока не пробьет 8 склянок. Жара у вас нет, но, тем не менее, я прописываю вам покой. Пациент, однако, не выказал склонности к отдыху.
«Дон Педро, пока вы не ушли, подождите. Это положение вгоняет меня в стыд.
Будучи так обязанным вам, я не могу лгать. Я скрыл свое истинное лицо.
Губы Блада насмешливо искривились.
Я и сам не раз убеждался, что это иногда выгодно. Да, но тут совсем другое дело. Против этого восстает моя честь. Спокойно встретив своими черными глазами взгляд капитана, он продолжал. Для вас я лишь один из четверых потерпевших кораблекрушение испанцев, которых вы спасли со скалы Сент-Винсент-Киз и великодушно взялись доставить в Сан-Доминго. Честь требует, чтобы вы узнали еще кое-что.
Блада это, казалось, слегка развеселило.
Вряд ли вам удастся добавить многое к тому, что мне уже известно. Вы Дон Иларио де Сааведра, король Испании, назначил вас новым губернатором Испаньолы. До шторма, повлекшего за собой кораблекрушение, ваш корабль входил в эскадру маркиза де Реконета, который должен сотрудничать с вами в уничтожении того сущего демона-разбойника и пирата, того врага Бога и Испании, что носит имя Питер Блад.
На бледном лице Дона Иларио отразилась вся глубина его изумления.
«Вирджин Сантиссима! Пресвятая Дева Мария! Вам это известно?
Когда корабль ваш стал тонуть, вы с похвальной предусмотрительностью спрятали свое назначение в карман. Я проявил не менее похвальную предусмотрительность и прочел его вскоре после того, как вы оказались на борту. Пиратам не до щепетильности.
И, несмотря на это, вы не только лечите меня, но даже везете в Сан-Доминго?
Выражение его лица внезапно изменилось.
— А, понимаю. Вы полагаетесь на мою благодарность и...
Но тут капитан Блад прервал его. — Благодарность? — он засмеялся. — На это чувство я стал бы менее всего полагаться. — Полагаюсь я только на себя, сеньор. Я уже сказал вам, что не желаю... Ничего бояться. Вы обязаны не пирату, а хирургу. Это обязанность перед призраком, так что забудьте о ней. Не затрудняйте себя вопросом, перед кем у вас долг, передо мной или перед вашим королем. Я предупрежден, для меня этого достаточно. Отдыхайте, Дон Иларио.
Выйдя на шкафут, где бездельничали около 40 пиратов, половина корабельной команды, Блад заметил, что недавно ясное небо потемнело. Однако после урагана, разразившегося 10 дней назад, в то утро, когда он спас Дона Иларио и находящихся с ним трех человек, погода была неустойчивой. Из-за часто меняющихся сильных ветров, перемежающихся штилями, Сан-Филиппе пока что находился лишь в 20 милях к югу от Саоны. Сейчас корабль еле полз по мягко волнующемуся темно-синему морю. Паруса его то наполнялись ветром, то опадали. Далекие горы Испаньолы, ранее ясно видные с правого квартердека, скрылись за пепельной дымкой.
Чеффинч, штурман, стоявший на полуюте, обратился к проходящему мимо Бладу. — Вот это еще неприятности, капитан. Я начинаю сомневаться, что мы вообще доберемся до Сан-Доминго. У нас на борту Иона.
Относительно неприятностей Чеффинч не ошибся.
В полдень задул сильный ветер с запада, и поднялась такая буря, что его шутливое сомнение насчет возможности добраться в Сан-Доминго все на борту после полуночи разделяли всерьез. Под проливным дождем, раскатами грома и ударами громадных волн Сан-Филиппе несло на северо-запад. И лишь на рассвете ураган прекратился, оставив корабль болтаться в бушующем море, исправлять повреждения и зализывать раны. Поручни на корме, а вместе с ними и орудие на вертлюжной установке снесло за борт. С гика в средней части корабля смыло шлюпку. Обломки другой запутались в снастях на носу. Но снаружи больше всего пострадала грот-мачта. Она треснула и стала не только бесполезной, но и опасной. Однако, несмотря на все это, штормом их пригнало почти к месту назначения. На севере, менее чем в 5 милях по курсу, виднелся Эль-Росарио, за которым находился Сан-Доминго. В принадлежащих Испании водах этой гавани, под пушками крепостей короля Филиппа, Дон Иларио в собственных интересах должен был обеспечить пиратов эскортом. Еще стояло раннее утро, солнечное, сверкающее после бури, Когда потрепанный ею корабль с наполненными легким ветерком парусами фок и бизань мачт, но без единого лоскутка на грот-мачте, кроме кастильского знамени на клотике, прошел мимо естественного волнореза, давным-давно намытого водами Осамы, и вошел в гавань Сан-Доминго узким восточным проливом, известным под названием Драконова челюсть. Пираты обнаружили уютную бухту у кораллового островка, имевшего в те времена четверть мили в ширину и почти милю в длину, с грядой холмов посередине увенчанных купами пальм. Сан-Филиппе бросил там якорь и отсалютовал орудийным выстрелом раскинувшемуся на берегу обширной гавани благороднейшему городу Новой Испании. Белый, чистый город стоял в изумрудном обрамлении широкой саванны. Над его площадями, дворцами и церквами, словно бы перенесенными из Кастильи, высился шпиль собора, в котором покоится прах Колумба. У Белого Мола поднялась суматоха, а вскоре к Сан-Филиппе торопливо двинулась вереница лодок. Возглавил ее позолоченный двадцативесельный баркас, над ним развивался красно-желтый флаг Испании. Под красным тентом с золотой бахромой сидел осанистый, смуглый, выбритый до синевы сеньор в светло-коричневой помпезной одежде и в широкой шляпе с плюмажем. Взобравшись по трапу на корму Сан-Филиппе, он тяжело дышал и обливался потом. Капитан Блад, вышедший встречать его в великолепном черном с серебром камзоле, стоял у шезлонга, на котором вынесли из каюты беспомощного дона Иларио. Возле него почтительно стояли три товарища по кораблекрушению, а позади выстроились пираты с мушкетами в шлемах и латах для сходства с испанскими пехотинцами. Но дон Клементо Педросо, отставной губернатор, на смену которому прибыл дон Иларио, не поддался на обман. Около года назад возле Пуэрто-Рико, на палубе галеона, который капитан Блад взял на абордаж и ограбил, Педросо находился лицом к лицу с пиратом. А лицо капитана Блада было не из тех, что легко забываются. Дон Клементо резко остановился. Его мясистое круглое лицо исказилось яростью и страхом. Капитан, сняв шляпу, учтиво раскланялся с ним. «Память вашего превосходительства делает мне честь. Только не подумайте, что я плаваю под чужим флагом», — он показал на флаг, благодаря которому Сан-Филиппе был оказан любезный прием. «У меня на борту находится дон Иларио де Сааведра, новый губернатор Испаньолы, назначенный королем Филиппом». Дон Клементе опустил взгляд на бледное лицо человека в шезлонге и молча стоял, тяжело дыша, пока дон Иларио вкратце объяснил, что произошло, и предъявил назначение, сильно подмоченное морской водой, но все же разборчивое. Три испанца, спасенные вместе с ним, тоже представились и заверили, что все прочие подтверждения будут доставлены маркизом де Риконетто, адмиралом Испании, чья эскадра должна в ближайшее время прибыть в Сан-Доминго. Дон Клементо в хмуром молчании просмотрел назначение нового губернатора. Потом благоразумно попытался скрыть под холодным достоинством ярость, вызванную положением дел и присутствием капитана Блада. Однако он явно спешил покинуть борт корабля.
«Мой баркас к услугам вашего превосходительства, дон Иларио. Полагаю, нас здесь ничто не задерживает». И, не желая в своей напыщенной спеси видеть капитана Блада, отвернулся. «Ничто», — ответил дон Иларио, — «кроме выражения благодарности моему спасителю и выдачи ему в качестве вознаграждения провианта».
Дон Клементо, не поворачивая головы, кисло сказал: «Само собой, полагаю, ясно, что его нужно отпустить с миром».
«Мне бы надо стыдиться такой скудной и жалкой благодарности», — сказал дон Иларио. «Особенно при нынешнем состоянии корабля. Позволить ему запастись здесь дровами, водой, свежим провиантом и шлюпками взамен потерянных в шторм — слишком малое воздаяние за оказанную мне громадную услугу. Он должен также получить убежище в Сан-Доминго, чтобы произвести ремонт».
Капитан Блад вмешался. «Для такого ремонта не нужно будоражить Сан-Доминго. Этот остров вполне меня устраивает. И, с вашего позволения, дон Клементо, я беру его во временное пользование». Дон Клементо, стоявший в немом возмущении, пока говорил дон Иларио, теперь повернулся к Бладу и дал волю своим чувствам.
«С моего разрешения!» — воскликнул он, пожелтев. Благодарю Бога и всех святых, что я избавлен от этого позора, поскольку губернатор теперь Дон Иларио!»
Сааведро нахмурился и заговорил с нескрываемой суровостью.
«Будьте добры, не забывайте об этом, Дон Клименте, и придерживайтесь соответствующего тона».
«О, я слуга вашего превосходительства!»
Смещенный губернатор поклонился с гневной иронией.
«Разумеется, ваше дело решать, как долго этот враг Бога Испании будет пользоваться покровительством и гостеприимством его католического величества».
«Столько, сколько ему потребуется для ремонта».
«Понятно. И как только окончится ремонт, он, разумеется, сможет свободно отплыть, чтобы топить и грабить испанские суда».
Сааведро холодно ответил. «Я дал слово, что он сможет отплыть без помех. А в течение 48 часов его не будут преследовать или принимать против него каких-либо иных мер».
«И вы дали ему такое слово, черт возьми, слово!»
Капитан Блад вежливо перебил Дона Климента. «Мне кажется, что будет благоразумно получить слово и от вас, мой друг». Им руководил не страх за себя, а любезность по отношению к Дону Иларио. Он хотел связать бывшего и нового губернаторов общей ответственностью, чтобы Дон Клименто впоследствии не вредил своему преемнику, на что Блад считал его вполне способным. Ошеломленный Дон Клименто неистово замахал пухлыми руками.
— От меня! От меня!
Ярость душила его, пухлое лицо раздулось и, казалось, вот-вот лопнет.
— Думаете, я дам слово пирату? Думаете...
— Воля ваша. Если вам так больше нравится, могу заковать вас в кандалы, запереть и держать на борту с Доном Иларио, пока не буду готов к отплытию.
— Это грубый произвол!
Капитан Блад пожал плечами. — Можете называть это так. Я называю это взятием заложников. Дон Клименто глянул на него с нарастающей злобой.
— Я заявляю протест. Под нажимом...
— Никакого нажима. Вы дадите мне слово, или я закую вас в кандалы. Где ж тут нажим? Тут вмешался Дон Иларио.
— Перестаньте, сеньор, перестаньте. Эти пререкания в высшей степени отвратительны. Либо дайте слово, либо примиритесь с последствиями.
И Дон Клименто, несмотря на свою злобу, был вынужден дать требуемое слово. Когда разгневанный Дон Клименто удалился, капитан Блад и Дон Иларио любезно распрощались, после чего шезлонг опустили на канатах в баркас. Расстались они со взаимными комплиментами, хотя было совершенно ясно, что когда перемирие окончится, они не помешают боевым действиям Дона Иларио, как того требует долг. Блад улыбался, глядя, как красный баркас с развивающимся флагом идет на веслах через гавань к молу. С ним ушло еще несколько лодок, другие, груженные фруктами и овощами, свежим мясом и рыбой, остались возле Сан-Филиппа. Владельцам нужно было распродать свой товар, а пиратский это корабль или нет, их мало заботило. Волверстон, одноглазый гигант, который бежал с Барбадоса вместе с Бладом и с тех пор был одним из его ближайших помощников, встал рядом с ним, опершись о фальшборт.
— Надеюсь, ты не будешь слишком полагаться на слово этого синерожего толстяка-губернатора?
— Право же, Нед, нехорошо быть подозрительным по натуре. Разве он не дал слова? И неужели можно заподозрить его в нечестности? Стыдно, Нед. Однако, чтобы у него не возникло искушения, мы укрепимся на этом острове. И пираты, не мешкая, принялись за дело. Были сколочены сходни, соединяющие корабль с островом, и на эту полоску песка и кораллов перетащили с корабля все 24 орудия. Их установили так, чтобы держать под обстрелом гавань. Воздвигали палатки из парусины, свалив на столбы несколько пальм, устроили кузницу и, сняв поврежденную мачту, перетащили на берег, чтобы отремонтировать там. Тем временем плотники взялись за исправление повреждений на палубе, а пираты в трех шлюпках, оставленных Доном Иларио, отправились за досками, водой и необходимыми товарами, за которые капитан Блад расплатился. 2 дня пираты работали спокойно. На утро 3-го дня возникла угроза, но исходила она не из гавани или города, а с открытого моря. С восходом капитан Блад перебрался с корабля на берег, чтобы наблюдать с вершины гребня за приближением опасности. С ним отправились Волверстон, Чиффинч, Хакторн, джентльмен из колонии, разделявший их судьбу, и Огл, бывший в королевском военном флоте канониром. Менее чем в миле они увидели приближающуюся эскадру из 5 больших кораблей, расцвеченную флажками и вымпелами. Все паруса были подняты, их наполнял легкий, но все усиливающийся ветерок. Под взглядами пиратов на переднем галеоне возникло облачко дыма, напоминающее цветную капусту, и раздался грохот салюта, будящий жителей города, еще ворочающихся в постелях.
— Зрелище прекрасное, — заметил Чеффинч.
— Для поэта или штурмана, — ответил капитан Блад. — Но сейчас я ни тот, ни другой.
— Наверное, это адмирал короля Филиппа, маркиз де Риконетта.
— И он не давал слова оставить нас в покое, — угрюмо заявил Волверстон, — безо всякой необходимости.
— Но я позабочусь, чтобы дал, прежде чем мы пропустим его через драконову челюсть. Блад повернулся на каблуках и, сложив рупором руки, стал резко и четко отдавать приказы 2-3 десяткам пиратов, стоящим на чеку у орудий. Пираты немедля повиновались и в течение 5 минут втянули 2 кормовые пушки Сан-Филиппе на вершину гребня. Это были малые пушки, с дальностью стрельбы 1,5 мили, и едва они были установлены, Огл стал заряжать одну из них. По команде Блада он выстрелил, послав 30-фунтовое ядро поперек курса переднего корабля с опережением на 3/4 мили. Сигнала «ложусь в дрейф», означающего полную уступчивость, не последовало. Как ни поразился маркиз де Риконетте этому грому с ясного неба, ему пришлось сделать поворот. Штурвал был круто повернут, и корабль накренился на левый борт, паруса праздно повисли. Над залитой солнцем водой пронесся еле слышный звук трубы, и шедшие сзади 4 корабля повторили этот маневр. Потом с флагманского корабля спустили шлюпку, и она понеслась к рифу на разведку. Когда шлюпка пристала к берегу, капитан Блад, Чеффинч и Хакторп заняли наблюдательный пост на другой стороне острова, чтобы наблюдать за гаванью и молом, где уже кипела суматоха. Элегантный молодой офицер сошел со шлюпки на берег и от имени адмирала потребовал объяснения такому зловещему приветствию. Объяснение было дано.
«Я ремонтирую здесь свой корабль с разрешения дона Иларио де Сааведра, полученного в благодарность за небольшую услугу, которую я недавно имел честь оказать ему, когда он потерпел кораблекрушение. Прежде чем я позволю адмиралу войти в гавань, мне нужно получить от него подтверждение санкции дона Иларио и слово, что он не помешает мне производить ремонт».
Молодой офицер остолбенел от негодования. — Я отказываюсь верить своим ушам, сеньор. Кто вы?
— Моя фамилия Блад. Капитан Блад к вашим услугам.
— Капитан... Капитан Блад? Глаза молодого человека округлились. — Вы капитан Блад? Внезапно он расхохотался. — Вы имеете наглость полагать... Блад оборвал его. — Мне не нравится слово «наглость». — Если же вас интересует, что я полагаю, то будьте добры. Пойдемте со мной, это избавит нас от пререканий. Он повел за собой угрюмого испанца на вершину гребня и там остановился. Вы, конечно, хотели сказать, чтобы я подумал о душе, потому что пушки вашей эскадры сметут меня с этого острова. Будьте добры, взгляните. Он указал тростью черного дерева на суету внизу, где пестрая толпа пиратов кишела у снятых с корабля орудий. 6 из них были развернуты так, что смотрели в упор на узкий пролив драконовой челюсти. Со стороны моря, откуда мог быть нанесен удар батарею, полностью закрывал гребень.
— Вам понятен смысл этих мер, — сказал капитан Блад. — И, очевидно, вы слышали, что пушки у меня превосходные. Даже и не будь они превосходными, я мог бы смело утверждать, и вы, я уверен, способны разуметь, что первый же корабль, пересекший бушпритом эту линию, будет потоплен, прежде чем успеет изготовиться к стрельбе. Он, оперся на свою длинную трость, представляя собой воплощение учтивости. Засвидетельствуйте, адмиралу, мое почтение, расскажите, что видели здесь, и заверьте от моего имени, что он может войти в гавань Сан-Доминго, едва даст мне требуемое слово, но не минуты раньше. И мановением руки отпустил офицера. — С Богом, сеньор! Чеффинч, проводи джентльмена к его шлюпке.
Испанец в гневе не смог оценить по достоинству оказанную ему любезность. Пробормотав по-испански смесь божбы и непристойности, он отплыл в дурном настроении, даже не простясь. Но либо его доклад адмиралу оказался неточным, либо адмирал был из тех, кого убедить невозможно. Час спустя ядра взрыхлили гребень, а утренний воздух дрожал от канонады. Она вспугнула чаек, и они с криками кружили в воздухе. Но пиратов она отнюдь не встревожила, от обстрела их укрывал природный бастион. Когда огонь ослаб, Огл пополз к пушкам, установленным так, что над гребнем виднелись лишь жерла. Неторопливо, тщательно зарядил одно орудие. Испанцы, растянувшиеся, чтобы удобнее было вести обстрел, в трех четвертях мили представляли собой мишень, в которую трудно было не попасть. Огл выстрелил из укрытого орудия, и 30-фунтовое ядро разнесло фальшборт среднего галеона. Это должно было предупредить адмирала, что безнаказанно вести обстрел нельзя. Затрубили горны, и вся эскадра торопливо повернула под свежающим ветром. Чтобы поторопить испанцев, Огл выстрелил из второго орудия, и хотя физического ущерба выстрел не причинил, зато, как и предполагалось, нанес моральный, то есть нагнал страху. Затем Огл созвал свистком орудийный расчет, чтобы во время панического бегства противника перезарядить орудие.